Глава 26. Ткач Жан Пекуа. В Сен-Кантенской ратуше происходил совет, в котором участвовали главные военачальники и почтеннейшие горожане. Было уже 15 августа, и, по-видимому, не представлялось никакой возможности продолжать отстаивать город. Осаждающие, казалось, могли ворваться в него при первом решительном приступе. Жители Сен-Кантена были убеждены в том и, считая дальнейшее сопротивление совершенно бесполезным, намеревались сдаться. Мужественный Гаспар Колиньи, адмирал, которому Монморанси поручил защиту Сен-Кантена, был против сдачи. Он знал, что для Франции дорог даже один лишний день сопротивления Сен-Кантена. Но мог ли он один восторжествовать над безнадежностью и ропотом всего населения города? Он, однако, решился предпринять еще одно последнее усилие, и вот зачем созвал он совет в городской ратуше, который покажет нам, в каком состоянии находились тогда укрепления и какое было расположение умов в Сен-Кантене. Адмирал открыл заседание речью, в которой напомнил присутствовавшим о долге и патриотизме. Ответом на нее было мрачное молчание. Видя неудачу, он потребовал мнения о трактуемом вопросе у одного из подчиненных своих. Этот подчиненный был капитан Оже, человек храбрый и умный. Адмирал надеялся, что офицеры его подадут пример мужества и что пример этот увлечет горожан. Но, к несчастью, капитан Оже дал вовсе не такой ответ, какого ожидал Колиньи.
«Мне тяжело высказать свое мнение», — сказал он. «Но я выскажу его откровенно, адмирал. Вот оно. Сен-Кантен не может больше сопротивляться. Если бы была надежда держаться хоть неделю, хоть даже два дня, я сказал бы, эти два дня дадут возможность сформировать позади нас армию. Эти два дня могут спасти Францию, не сдадимся же врагу. Пусть лучше падет у нас последний обломок стены, пусть лучше погибнем все мы до единого. Но я убежден, что при первом приступе врага может статься теперь же Сен-Кантен будет взят. Так не лучше ли сдаться и спасти то, что еще может быть спасено в городе, и избежать грабежа?»
«Да-да, именно сдаться, хорошо сказано. Что рассудительно, то рассудительно», — послышалось среди присутствующих.
«Господа», — вскричал Колиньи, — «здесь главное не холодная рассудительность, а мужество. Да я и не думаю, чтобы Сен-Кантен непременно был взят при первом штурме. Ведь мы отбили же 5 приступов. Ну а вы, Локсфор, как полагаете, могут ли наши укрепления продержаться еще некоторое время? Вам это известнее, чем другим. Вы заведуете работами и контрминами. Говорите откровенно, не представляйте положение дел ни в лучшем, ни в худшем виде. Мы ведь собрались здесь для того, чтобы узнать истину, так я и требую ее от вас».
«Скажу вам», — отвечал инженер Локсфор, — «сущую истину. Теперь, адмирал, неприятелю открыты 4 входа в город, и я, признаюсь, удивляюсь, как осаждающие не воспользовались до сих пор ни одним из них. Во-первых, у бастиона Святого Мартина в стене такой пролом, что в него могут пройти 20 человек рядом. Мы лишились тут уже более 200 человек. У ворот Святого Иоанна уцелела только одна большая башня. Что же касается куртины, то она разрушена более чем наполовину. Тут есть, правда, готовая контрмина, но пользоваться ей весьма опасно. При взрыве ее может обрушиться большая башня, которая только и удерживает неприятеля в этом месте и которая, обрушившись, поможет осаждающим ворваться в город. Ее развалины заменят для них лестницы. У Рамикура испанские траншеи дошли до самого рва, и неприятель безнаказанно подкапывается там под стену. Наконец, в той стороне, где Ильское предместье, неприятель овладел, как вам известно, не только рвом, но и аббатством. Здесь он укрепился так, что мы решительно не можем вредить ему, а между тем он сам доканчивает разрушение парапета и стреляет по нашим рабочим с таким для них уроном, что они уже не решаются работать там. В прочих местах стена еще может держаться, но 4 раны, о которых говорил я вам, смертельны. Они погубят город. Вот истина, которой вы требовали от меня, адмирал. Ваше благоразумие решит теперь, что надо делать».
Среди присутствующих снова послышался ропот. Никто из них не высказывал своего мнения громко, но почти каждый говорил потихоньку, что надо сдаться. Калинье, однако, продолжал. «Господа, еще два слова. Вы говорили, господин Локсфор, что укрепления наши в некоторых пунктах не могут защищать города. Положим так. Но у нас есть мужественные воины, они будут нашей живой стеной. С ними, при содействии здешних преданных горожан, мы можем держаться еще несколько дней. Не правда ли, господин Рамбулье? Ведь наши войска еще довольно многочисленны».
«Адмирал», — отвечал офицер, к которому относились последние слова Калиньи. «Если бы мы были там, на площади, среди этой толпы, которая нетерпеливо ожидает результата нашего совещания, я отвечал бы вам «да», потому что там следовало бы внушить надежду и доверие. Но здесь, в Совете, перед людьми истинно мужественными, я не колеблясь скажу вам, что у нас недостаточно людей для защиты города. Мы вооружили всех, кто только может носить оружие. Другие заняты работами в укреплениях. Им помогают в труде даже дети и старики, даже женщины полезны нам, они ходят за ранеными. Значит, все рабочие руки в деле, а между тем здесь ощутим недостаток в рабочих руках. Ни на одном пункте укреплений нет ни одного лишнего человека, а между тем на некоторых пунктах слишком мало солдат. При теперешнем числе наших вооруженных людей, как ни изворачивайся, а все недостает 50 человек у ворот святого Иоанна, да столько же у пролома, что близ бастиона святого Мартина. И если не предвидится подмоги из Парижа, то едва ли не лучше будет сберечь оставшихся у нас людей для защиты других крепостей и вообще для дальнейшей службы Отечеству». В зале послышался шепот одобрения, и в ту же минуту донеслись туда, как бы для того, чтобы придать еще более значение этому шепоту, крики народа, толпившегося перед ратушей. Но почти вслед за тем кто-то закричал громовым голосом: «Замолчите!» Среди присутствовавших немедленно наступило глубокое молчание. Слово, столь магически подействовавшее на горожан, было произнесено Жаном Пикуа, старшиной цеха ткачей, гражданином которого все уважали, слушались и даже немного боялись в городе. Жан Пикуа был типом тех достойных горожан, которые любили свой родной город, как любят свою родную мать и свое родное дитя, которые боготворили и порой побранивали этот город, которые жили для него и в случае надобности умирали за него. Для честного Жана во всем мире не существовало ничего, кроме Франции, и во всей Франции ничего, кроме Сен-Кантена. Никто не знал лучше его ни истории, ни старинных обычаев, ни старинных легенд этого города. Но он знал не только прошлое Сен-Кантена, он знал и его настоящее. По крайней мере, ему было известно все, что происходило там, сколько-нибудь замечательного. Его мастерская была второй большой площадью, а деревянный дом его, находившийся на улице Святого Мартина, был второй ратушей. Этот почтенный дом вы непременно заметили бы, покрасовавшийся на нем странной вывеске, на которой был изображен ткацкий челнок между двух оленьих рогов. Поводом к этому замысловатому изображению послужило следующее обстоятельство. Один из предков Жана Пикуа, Жан Пикуа считал своих предков как дворянин, тоже ткач по профессии, вдобавок отличный стрелок из лука, выколол стрелой на расстоянии 100 шагов в два приема оба глаза одному очень красивому оленю. Его дорога и были нарисованы потом на вывеске. Теперь вам понятно, почему одно слово Жанна заставило замолчать его сограждан. Возвратимся же в совет, происходивший на площади возле Сен-Кантенской ратуши. Как скоро все стихло в зале, Жан Пикуа продолжал уже другим тоном.
«Выслушайте, что я скажу вам, мои любимые соотечественники и друзья. Чтобы решить, что должны мы теперь делать, нам надо припомнить, что уже сделано нами. Решение придет само собой. Как поступили мы, когда Филимер Эмансил подступил сюда, когда его испанцы, англичане и немцы, словно стадо саранчи, окружили наш город? Мы не роптали, не обвиняли провидение за то, что оно именно нас избрало первой жертвой. Напротив, и в этом отдаст нам справедливость сам господин адмирал, со дня приезда его к нам мы помогали всем его начинаниям и лично, и материально. Мы отдали съестные припасы, свои деньги, отдали все, что могли, и принялись сами кто за оружие, кто за заступ. Те из нас, которые не ходили в караул на укрепление, работали там. Мы помогли убедить и образумить окрестных крестьян, когда они не соглашались работать в отплату за убежище, которое мы дали им. Словом, мы сделали все, что можно требовать от гражданских людей. Мы надеялись за то, что государь наш, король, не забудет своих верных сен-контенцев, что он изволит прислать нам помощь. Это не сбылось. Ему не посчастливилось, но в том нет вины его величества. Его величество изволил помочь нам, чем мог. После несчастья с господином Конетаблем прошло 5 дней, и неприятель воспользовался этими 5 днями. Мы отбили 3 приступа, которые стоили нам более 200 человек. После того пушки не переставали греметь. Да вот, кстати, и теперь выстрелы. Мы, однако же, не говорили о сдаче. Мы только стали прислушиваться, нет ли какого гула от посланной нам помощи. Не едет ли кто опять из Парижа. Оттуда не слышно ничего. Но винить в том некого. Король еще не успел собрать новой силы из оставшихся у него войск. На это требуется немало времени. Значит, надежды на помощь короля нет для нас, дорогие соотечественники и друзья. С другой стороны, вы слышали, что сказали господа Рамбулье и Локсфор. Я прибавлю еще к этому, что они сказали совершенную правду. В солдатах у нас действительно недостаток. Городская стена пробита в нескольких местах. Словом, наша милая родина, наш старинный город гибнет.
«Да-да», — закричали горожане, — «надо сдаться, надо сдаться».
«Как бы не так», — отвечал Жан Пикуа. «Надо умереть».
Это неожиданное заключение до того изумило присутствовавших, что они не нашлись, чем возразить на него. Ткач воспользовался их молчанием и продолжал.
«Да, надо умереть. То, что мы уже сделали до сегодняшнего дня, указывает нам, как должны мы поступить теперь. Господа Локсфор и Рамбулье говорят, что мы не можем сопротивляться. Но господин Калиньи изволит говорить, что мы должны сопротивляться. Надо обороняться. Вы, конечно, не будете отрицать, любезные соотечественники и друзья, что я очень предан нашему дорогому Сен-Кантену. Я люблю его, как любил свою старушку-матушку. Каждое ядро, которое врезается в его почтенные стены, будто ранит меня в сердце. Но, несмотря на то, я нахожу, что мы должны исполнить волю господина адмирала. Господин Калиньи знает, что следует делать. Он мудро взвесил теперешнее значение Сен-Кантена. Он находит, что Сен-Кантен должен погибнуть, как часовой на своем посту. И это совершенно справедливо. Не послушаться в этом господина адмирала может разве только один изменник Отечеству. Укрепления наши разрушаются, заменим их нашими трупами. Будем сопротивляться, сколько хватит сил. Неделю, 2 дня, час, сколько бы то ни было, но будем сопротивляться до последнего издыхания. Этого требует от нас господин адмирал, потому что находит это необходимым, и я повторяю, мы обязаны повиноваться ему. За правоту своего требования отвечает он перед Богом и государем нашим, королем. Тут все на его совести».
Горожане молчали, печально потупив глаза. Калиньи был еще печальнее их. Мрачные мысли Жана Пикуа, высказанные торжественным тоном, потрясли его до глубины души. Ответственность, которую налагал на него старшина ткачей, была тяжела, и Калиньи с ужасом думал об ответственности за жизнь стольких людей.
«Ваше молчание, достойные соотечественники и друзья, показывает мне, что вы поняли меня и соглашаетесь со мной», — продолжал Жан Пикуа. «Но нельзя требовать, чтобы вы обрекли на смерть жен и детей ваших. Сами мы погибнем, а их спасем. Пусть будут первые вдовами, а вторые — сиротами. Не будем же предаваться напрасно отчаянию. Мы исполним долг свой, а в настоящую минуту воскликнем, друзья, «Да здравствует Франция!»
«Да здравствует Франция!» — повторили несколько человек, но голосом слабым, жалобным. Калиньи, сильно взволнованный, поспешно встал со своего места.
«Послушайте, послушайте!» — вскричал он. «Я не принимаю на себя столь непосильной ответственности. Я мог противиться вам, когда вы намеревались покориться неприятелю, но теперь, когда вы передаете все на мою совесть, не могу настаивать. И так как вы все против одного меня, так как вы признаете жертву бесполезной...»
«Мне кажется», — вдруг закричал кто-то, перебивая Калиньи, «что и вы, адмирал, тоже собираетесь сдать город неприятелю».